хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья. С летом вас всех. Наслаждайтесь, пожалуйста. И не забывайте, что лето может закончиться.
Итак, тема эфира сегодня про подростков. Как помочь уставшему подростку? Я не знаю, почему Юрий решил вот в середине лета выбрать тему про уставшего подростка, но догадываюсь, что это, наверное, связано с обучением и экзаменами или нет?
Нет, это не всегда связано с обучением и экзаменами, потому что подросток в силу своих всевозможных возрастных особенностей, он устает от многих вещей, не только от учебы. Он устает, например, чисто физиологически он устает. У него он, например, быстро растет, у него там перестройка определенная происходит в организме, и он просто устает. Вот он, у него меняется настроение, и он устает. Это, во-первых. Но это не самое страшное. Самое страшное то, это референтная группа, в которой воспитывается, ну не воспитывается, в которой живет подросток, это его друзья. Это те сложности и обстоятельства, с которыми он сталкивается на протяжении своего пути. И он устает, потому что он не подготовлен к тому потоку, который приходит в его жизнь, и естественно, что вот он находится в таком эмоциональном потрясении.
Про неподготовленность к потоку. Слушайте, мы тогда все с вами дружно хронически уставшие.
Нет, ну мы вам... А что делать с синдромом хронической усталости? Ну вот его вроде как доказали, не доказали, но вроде как он имеет место быть. Вот есть такой синдром.
Но то, что вы описали, у меня складывается ощущение, что подросток просто каждый день тотально уставший в таком случае. Потому что физиологические процессы взросления, да, формирования тела и психики, они происходят непрерывно, ежедневно. Смена деятельности, я не знаю, друзей, компаний, интересов тоже происходит достаточно часто. Ну, проследите, да, жизнь от 13 до 18 лет, сразу видно рост. Но в таком случае просто подросток каждый день тотально уставший, так?
Ну, я бы не сказал, что каждый день он тотально уставший, но это имеет тенденцию, вот эта усталость, она имеет тенденцию накапливаться. Ну, так или иначе, родители взрослые, которые соприкасаются с подростками, они нарываются вот на такую ситуацию, когда подросток, вот он капризничает, он не хочет, и он встает в позу X, вот, и говорит, что, ну, не хочу, не буду, и отойдите от меня, и замыкается, и взрослые очень по-разному реагируют на это, кто-то реагирует, ну, сразу пытается помочь, пытается выяснить причину, залезть до самого вот «не хочу» в сердце, разобраться во всем, ответить на этот вопрос, а что же там случилось, а почему он так себя чувствует, тем самым в какой-то степени убивая подростка, потому что есть такой термин, все мы его знаем, как адаптация. Ребенок, подросток, должен адаптироваться к тому миру, в который он пришел. А родители своими ответами на вопросы «почему?», «что такое, что случилось, сейчас я тебя полечу, идем-ка сюда», они как раз вот это все убивают. Поэтому мы встречаем таких инфантильненьких товарищей, которым уже 30-40 и т.д., которые обижаются. Вот мы делили апельсин, нас так много, он один. А как взрослому не досталось долька апельсина, он расстроился, обиделся, сказал: «все вы плохие, козлы, извините». И пойду я от вас. И ты смотришь на этого человека, вроде большая тетя, вроде большой дядя. А он обиделся из-за того, что ему не досталось кусочек торта или кусочек какой-то, не знаю, конфетки или какой-то сладости, какого-то десерта. Ну, ты же встречаешь таких людей?
Я встречаю, пока не понимаю, как это связано
Это связано с тем, что, ну, усталость подростка — это когда подросток впадает в такое состояние, вот усталое. Усталость — это невозможность, неправильно, это состояние, когда ему тяжело, и когда он эмоционально вот подавлен, и он не знает, что делать и как дальше идти. Он замыкается, находится в таком состоянии.
Это понимаешь? Периодами, да, случается?
Это случается вот периодами, конечно. Вот. У подростка всегда все волнами, очень такими большими амплитудами. И вот в этот момент, что должны делать родители, что должны делать взрослые? Они должны помочь подростку адаптироваться, пройти это. И вот сейчас мы будем с тобой говорить угу. на трех шагах. Как это пройти? Вот, что, вот как это не поломать? И как, уж, как сделать так, чтобы в жизни вообще в мире было меньше дядей и тетей, которые расстраиваются из-за кусочка недоставшегося им торта? Как вот, потому что люди-то, ну, в любом случае, он все равно же повзрослеет. Все равно же ему будет когда-то 20, 30, 40 и 50. И чтобы он вышел, он прошел этот, вот этот период.
Так, хорошо, какие шаги? Вот родитель видит, что угу. подросток замкнулся в себе, я не знаю, может, даже плачет, не плачет, сидит, злится, огрызается, как-то, в общем, показывает, что ему дискомфортно.
Песню да? я почему-то вспомнил, ты сказала, а я сижу, чего-то жду, а музыка играет и играет. Но...
Ну, в принципе, да, вы описали подростка. Хорошо, вот видит родитель вот это. Дальше.
Ну, а сначала нужно послушать человека. Вот этого взрослеющего человека нужно, ну, нужно послушать. Нужно попросить их описать обстоятельства, в которых они находятся. Проблематика всего этого, она проистекает из-за того, что нам некогда слушать. У нас уже есть готовый рецепт. И вот эта вот коронная фраза, которая, она живет до сих пор, она, мне кажется, века проходит. «Я в твои годы». И после этого следует определенный комплект рецептуры, на основании которой вот, ну, взрослому кажется, что если подросток ее применит, если подросток услышит и возьмет к себе вот, в разум, да, и начнет так вот поступать, это обязательно ему поможет. Вот я не знаю, вот у тебя было такое?
Ну, нет, взрослое. Конечно. Нет, ну, в смысле, не помогала я.
Не помогала.
Ну, конечно, нет.
И я испытывал, другое совершенно. И время другое. Да вообще, ну невозможно. Вот мы иногда почему-то думаем, что тот опыт, который мы пережили в своей собственной жизни, он обязательно будет револентен. Ну, похож, и он вот, а я
понятен,
адекватен. Да, но мы же настолько все разные, настолько ситуация разная. Вообще все по-разному воспроизводится, происходит, и раздрайв, и все по-другому. Но у нас есть вот такой волшебный рецепт, когда мы пользуемся, мы думаем, что это должно сработать. И если подросток отвергает или другой человек отвергает, мы говорим, вот надо было, как я сказал, вот как и вот... Почему у тебя огурцы не получились? Потому что ты, наверное, переложила две крупинки соли. Ну, вот нечто подобное. Конечно, себе хочется оправдать.
Только жизнь не огурцы, и не все.
Ну, жизнь не огурцы, но мы пытаемся упростить нашу жизнь. Вот, к сожалению, это происходит, что мы некоторые усложняют, да, в жизнь, а некоторые упрощают. Но большее количество народа, с которым я сталкиваюсь, они ее упрощают, потому что ну, куда-то там в какие-то глубины идти, ну, у людей не получается, да и не хотят. Им хочется быстрее решить этот вопрос, потому что когда ты видишь кисляк какой-то, когда ты видишь бесформенную фигуру, бесформенное состояние там, своего чада взрослеющего, который у тебя очень на глазах быстро вырос, он выше тебя, а он сидит куктится и ничего не хочет сделать. Тебе хочется его стряхнуть, вот так вот взять, вот так вот его потрясти, вот сейчас покажу, как вот так вот потрясти его, и кажется, что сейчас вот как будто у него вот мозги так раз, они встряхнулись, они встали на место. Вот иногда у нас когда что-то ломается, это же, ну все мы, ну я, у меня был телевизор черно-белый, вот там когда что-то происходило, стукнул. Ты подходишь к нему и стукаешь по башке этому телевизору.
И начинает работать.
И он же работал. И вот некий, вот этот, наверное, как-то
кажется, что с детьми так же, да?
Да, на генетическом уровне почему-то такое ощущение, что это передается. И вот мы иногда встряхнули, типа, ну это как... Понимаете, друзья мои, ведь когда человек находится вот в состоянии аффекта, это работает. А когда человек находится в состоянии депрессии, это не работает. А вот для того, чтобы понять, чем отличается одно от другого, в каком ребенок или подросток или кто-то находится в состоянии, нам нужно послушать, нам нужно поговорить.
Ну, смотрите, послушать прекрасно, поговорить прекрасно. Если с той стороны тебе вообще что-то хотят говорить. А если ничего не хотят говорить?
Я думаю, что любой человек, каким бы он интровертивным ни был, каким бы он ни был замкнутым, он хочет поговорить. Много народу я встречал, Но если мама потеряла все доверие, если мама уже 28 раз наехала, два раза встряхнула градусник, желая при этом поставить на точку отметки определенную температуру, ничего не получится. Вы уже закрыли своего собственного ребенка. Ну, не получится. Это же процесс, послушать. Вот ребенок взрослеет, он приходит из детского сада. Вот представляете, он вас не видел там 8 часов. Или из школы вы его не видели 10 часов. Вот накопилась куча событий, которые ребенок получил в свою собственную жизнь. Вот куча событий. Это и учительница, которая указкой избила, ну, не знаю, там, или по ушам заехала там соседу. Это и контрольная, с которой он не справился. Это и физкультура, где он не подтянулся. Это друзья, которые подтрунили и там спрятали портфель. Вот,
ну, что-то вы все прям в негатив.
Нет. Ну, это, может быть, и первая любовь там какая-то. Может быть, девочка какая-то... Ну, я могу сейчас про позитив говорить. Девочка Давайте. Какая-то понравилась. Или мальчик какой-то понравился. Это шушуканье. Это какой-то заговор против какого-то... Ну, и так, ну, уже много событий каких-то происходит в школе, потому что дети более динамичные. Это мы... поставили перед собой тарелку семечек, включили сериал и зависли там на сколько-то часов, и ничего не происходит. Там все по-другому. И вот ребенок, вот ему он набрался этих впечатлений, и ему хочется поделиться. Вот он приходит и начинает рассказывать. Как мы реагируем обычно на это? Как?
Да никак. Вот он начинает рассказывать, я пытаюсь вспомнить.
Вот ты себя вспомни.
Не могу.
Не можешь вспомнить, потому что вот это вот тебя, это как в ванной, вот это вот, как это называется, чтобы вода не вытекала, тебя заткнули уже давно, поэтому не помним.
Да нет.
А потому что некогда родителям.
Ну, наверное.
Потому что они слушают в одно ухо, при этом шинкую капусту, мама там что-то, потому что ей надо приготовить щи, потому что сейчас придет папа.
Но ведь их тоже можно понять.
Их тоже можно понять, конечно. Но поэтому мы должны понимать, что люди в доме, что дети в доме, они главнее, чем борщ. Вот когда мы сделаем, когда мы вот будем расставлять эти приоритеты, когда вот он пришел со школы, посадите его на 15-20 минут, послушайте его. Вот что он там, что он там рассказывает?
Что
вот
случилось?
Что вообще, случилось, да? Вообще? Что? Не потому что вот он пришел весь разодранный, у него там два банша под глазом, и портфеля нет, и костюма рукава отсутствует. А он пришел.
Но подождите, смотрите, диалог же тоже нужно правильно построить. Я помню, конечно, у нас были передачи на эту тему, что если вы просто придете, ваш ребенок пришел там со школы, вы посадите его и скажете, ну, рассказывай. Он вам скажет, ничего я тебе не буду рассказывать вообще, зачем ты лезешь. Нужно задавать правильные вопросы.
Нужно задавать правильные вопросы, и нужно, ну, вот как, вот пришел человек, он сел, он все по-разному, да, начинают рассказывать. Кому-то надо отдохнуть. Кто-то вот сел, ему нужно отдохнуть. Он так сел, и потом прошло 15-20 минут, он что-то так остыл, и потом он начинает выдавать порционные какие-то вещи. Вот это, слушай, мама, ты знаешь, вот это. А вот ты знаешь, вот, а я подумал вот об этом. И ну, все, кто-то сразу с порога начинает кричать и говорит, вот там-то, то-то случилось. И вот, друзья мои, вот... Сначала нужно просто послушать, о чем мы сегодня говорим, чтобы разобраться и понять вообще, в чем суть дела. Не в том, чтобы... Вот иногда я встречаю таких людей, которые, когда они слушают, они еще человек, их, например, собственный ребенок еще не начал ничего рассказывать, они уже знают ответ, что они скажут ему. То есть вот, например, пришел там ребятенок, там, может быть, 20-летний, может быть, 5-летний, может быть, 15-летний.
Ребятенок. Я помню, как слушательница у нас сказала в передаче, что 20-летние дети — это не дети, а уже здоровенные лоси. Я предпочитаю вот так же их называть.
Ну, мамы многие воспринимают его так именно. Но пришел здоровенный лось, ладно, он с какой-то там вот в грустнике полнейшем и так далее. Вот мама мне постоянно говорит, я уже знаю, что тебе сказать. То есть, такое, я бы сказал, психологическое МРТ осуществилось в течение 2 секунд.
Но это грустная история.
Ну, это грустная история, но она же имеет место быть. Она имеет место быть, и ведь мы сейчас о чем говорим? Мы говорим про уставших подростков, мы говорим про уставших детей. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что мы не включены в работу адаптивности и в помощи нашим собственным детям, чтобы они были взрослыми, чтобы они умели проходить те жизненные, может быть, серьезные, может быть, опасные ситуации, в которые они попадают.
У нас есть несколько комментариев, причем они разнятся. Вот меня заинтересовали комментарии, где пишут слушатели: поговорите, спросите про причины и так далее. Вот мне как раз кажется, я вот вспоминаю себя, если меня спрашивают, что случилось, раз вот просто видят, что я грустная, там, что я никогда ни за что не расскажу. Это просто, знаете, это как прийти, значит, в гости и просто вот так с ноги дверь вышибить.
Партизанка такая.
Да, и так вот встать на пороге. Ну все, давайте, я тут сейчас приду, вот-вот, швабра, метла, я сейчас тут порядок наведу. Да зачем мне это надо? Уйдите из моего дома, закройте дверь, мне в своем беспорядке хорошо.
Ну ты такая.
Мне кажется, вообще нужно деликатно подходить, особенно к подросткам, понимаете? Нужно спросить, может быть, а как настроение у тебя? Так, а вот, ну как-то, я не знаю, подход найти, какие-то вопросы правильные задать. Не как дела спросить в школе, а как ты, а как там Вася, а как вот у вас отношения, а как там вот учительница ваша, ой, что, сегодня опять орала, да? И вот как-то вот заехать, ну, понимаете?
Вот когда произошло то или иное событие, очень важно попросить описать подростка те обстоятельства, которые их волнуют.
Но не сразу. Это и есть ноги.
Это подход, да. Ну, вот я про процесс. То есть ты сейчас говоришь про подход, а я про сам процесс. Конечно, не сразу. Опять дети все разные. Как я сказал, кто-то с порога, а кому-то нужно отдышаться, кому-то, может быть, есть еще, который на второй день это может рассказать, но вы уже как бы взяли это на заметку. Вы знаете своего собственного ребенка, он на ваших глазах вырос. Поэтому что их волнует? Далее... Ведь наша цель состоит не в том, чтобы убрать вот те обстоятельства, в которые у нас попал подросток, в частности, да, ребенок. Я помню, в лагере я был, в детском, я там занимался детьми, и там один мальчик был такой грузный, полненький такой. И вот как-то мальчишки над ним начали смеяться. Он протерпел этот день, на следующий день он позвонил папе. Папа приехал и его забрал. И я говорю отцу, я говорю: слушай, не забирай его. Нам нужно пройти эту ситуацию, я помогу. Потому что, так или иначе, ему же нужно жить с этим совсем, да? Ему же нужно научиться проходить эти обстоятельства, да, в которых он находится. У нас общество недостаточно толерантное. Но если, например, ребенок имеет какое-то увечье, ну, что-то вот с рождения. У меня есть один знакомый, ему уж, правда, за 30. Вот. И он родился таким. У него как-то вот с рукой проблема, она как-то вот подвис, ну, висит. Угу. И кисти практически нет. И тяжело. Но этот парень начал заниматься футболом. Он стал отличным футболистом. То есть там выбрали правильную стезю, правильное направление и помогли парню адаптироваться и помогли парню принять вот это, да, это есть, это данность, в которой он живет. И он стал футболистом, и ребята его уважают, и он вхож, и, первое время, естественно, ты обращаешь внимание, но потом ты же привыкаешь к этому. И он общается спокойно, понятно, сейчас он уже достаточно взрослый. Я сейчас вспоминаю, как жизнь его проходила.
А с этим парнишкой что стало?
Его папа забрал, и все. Папа не стал его слушать, потому что папа был похож на сына. Тоже был таким большой. А сын похож на папу. Вот, и папа вообще, он даже слушать не стал, потому что нужно убрать. Вот многие родители так поступают. Вот приходит напряжение какое-то. Приходит,
трудности
какие-то приходят. Что мы делаем? Мы убираем ребенка из этих трудностей. Мы не помогаем ему пройти эти трудности. И мы думаем, что если мы его уберем, заберем и спрячем, я не знаю, под одеяло рядом с собой положим, чтобы его никто, нашу золотинушку, кровинушку никто не обидел, мы делаем очень плохое дело. Мы закапываем бомбу замедленного действия. Они будут не готовы. Я вот недавно совершенно позвонил маме, я сегодня как не встречусь с ее дочерью. Дочери, по-моему, 18 лет, она учится в колледже. И вот там проблемы со сверстниками стали и с учителями. И мама за нее отвечает. Я говорю, я попросил маму, дайте мне, пожалуйста, ее контакт. Ну, ВКонтакте. Я говорю, я ей напишу. Я ей написал, она не стала со мной разговаривать. Почему? Да потому что в этой семье все проходит через маму. Потому что мама настолько контролирует своего собственного ребенка, что она и шага не дает ступить. И все вопросы этой 18-летней девушки, которая могла бы уже выйти замуж, и, наверное, может быть, уже где родить ребенка и увести достаточно самостоятельный образ жизни, она остается, по всей видимости, в эмоциональном развитии ребенком еще. Поэтому мама до сих пор решает все эти вопросы. Мама со мной переписывается. Мама. И я говорю, давайте мы встретимся. Он говорит, я с ней приеду. Я говорю, зачем вы с ней приедете? Ваша дочь не сможет со мной поговорить? И мама не понимает, что ее дочь 18-летняя в ее присутствии будет вести себя совершенно по-другому. А мне не нужно вот этого, не нужна мама. Даже если мама будет за дверью сидеть. Потому что когда дочь выйдет из кабинета, мама сразу начнет ее расспрашивать и начнет сразу там сканировать вообще, о чем там была речь. Ну, так не должно быть. Понимаешь? Не должно.
Давайте комментарии почитаем. Так, Ольга пишет, как помочь оставить его в покое. Кстати, интересный способ про подростка, который вот в таком состоянии, оставить его в покое. Что вы на это скажете?
Ну, что такое оставить в покое? Понимаете, если человек подросток попал в какую-то ситуацию тяжелую, и он нуждается в поддержке. Вот поймите, вот состояние покоя, это... Она нужна в том случае, когда он эмоционально возбужден и когда он не готов сейчас разговаривать. Тогда, да, нужно оставить его ненадолго в покое. Но в любом случае, вот он должен выговориться, он должен вербализовать все то, весь тот спектр того, что у него накопилось, и то, что он чувствует, и то, что с ним происходит. Он должен это сделать, и он должен это проговорить, и прежде всего не для вас, он это должен проговорить для самого себя. Он должен услышать сам себя, понимаете? Услышать сам себя. И другое я, другой человек, пусть это родители, пусть старший какой-то товарищ, нужен как раз именно для этого, чтобы помочь пройти, стать опорой, а не хедлайнером или... киллером этой проблемы. Он убивает эту проблему и тем самым как бы освобождает ребенка от оков этой проблемы.
Рима нам пишет, моя дочь разочаровалась в жизни, ей 20 лет, не может определиться в жизни, не знаю, как помочь, правильно поддержать хорошим советом.
Ну, нам, понимаете, это очень общее, она разочаровалась в жизни, потому что ведь компоненты жизни. Это же так много. Вот что конкретно разочаровало? Ну, вот жизнь это Сосновый Бор, например. Да? Жизнь это Царицынский парк. Жизнь это... Я вот недавно был в Брюсселе, в Королевском музее. Брюгель II, младший, вот там я картину. Я открыл для себя совершенно нового художника. И что же жизнь? Жизнь — это соотношение с какими-то людьми. Жизнь — это катание на лодке в пруду. Это что же жизнь? Понимаете? А что конкретно? В чем человек разочаровался? Вот что? Что ее так разочаровало и убило 20-летнюю девушку, да, молодую, у которой куча перспектив, куча возможностей выучить 5 языков, поехать в какие-то страны, вообще заняться собой. Мам, дорогая, ну, пожалуйста, ну, спросите.
Это прекрасный возраст.
Да, особенно, когда я это говорю в свои 53, я понимаю, что где мои там 20 лет на большом каретном.
Вот, кстати, а вы сейчас вот не я, вот в ваши годы, нет?
Нет, я сожалею, мне так хочется отмотать и еще пожить, вот я о чем. Я нет, абсолютно, потому что я прекрасно понимаю, что... Это то же самое. Это когда, например, моя соведущая Эльвира захотела кушать, я за нее покушал. Ну, знаете, я помог только себе, а не ей.
Ну, хорошо, скажите, помочь-то чем, девочки? Понятно, что мы сейчас не определим проблему.
Мы не определим проблему. Мы сейчас эти три шага, как раз мы их разбираем.
Хорошо,
мы слушаем. Мы слушаем, да, мы слушаем. Мы описываем... Мы создаем такую атмосферу, чтобы они писали трудные обстоятельства, которые их волнуют. Потом мы говорим, опять я пытаюсь распаковать, расшифровать и говорю, что цель не состоит в том, чтобы убрать их боль. Цель состоит в том, чтобы они чувствовали себя увиденными и услышанными вами, потому что порой не слышат и не видят, как будто их не замечают. Вот когда вот говорят, надо их оставить в покое. Я не всегда со всем этим согласен. Они должны чувствовать присутствие. Они должны чувствовать, что им хотят помочь. Смотрите, не навязать помощь, а хотят помочь.
Смотрите, а можно тогда, вот я просто на практике, я человек-практик, мне нужно сразу вот вашу всю теорию применять. Можно тогда подойти и сказать, слушай, там, дорогой, я вижу, что у тебя что-то происходит, если ты захочешь поговорить, вот я рядом, я тут в соседней комнате, на кухне, я готова.
Можно так, а можно, ведь разговор... Разговор вот как он? Вот.
Как показать, что вот, вы готовы оказать вот, помощь, если при этом нет налаженного контакта, вот этого доверительного, вот когда ты приходишь контакта,
и это когда человек приходит и начинает что-то даже говорить о себе. Не то, что нравоучение должно быть, говорит. Это может быть начать с чего-то абстрактного. Слушай, ты, ну, я посмотрел кино. Сейчас последний про Элтон Джон. Как кино? Не спойлер, ничего. Как это? Ну, допустим. Ну, какое кино? Вот я смотрел кино «Отель в Мумбаи», допустим. Или...
Ой, как я ревела. Вот. Просто это вот, все, это с первой минуты ты
напряжение.
На 20-й меня чуть не стошнило,
это,
простите.
Это фильм на реальных событиях основан. И вы разговариваете о каком-то абстрактном, о чем-то, не то что абстрактном, а нейтральном. Ну, так или иначе, это же «Отель в Мумбаи», это все-таки историческое событие, которое там...
Но имеется в виду не о личном.
Надо перейти к этому очень плавно, постепенно перейти. Надо разговорить человека.
Но это нужно искусство
целое. Это нужно искусство, даже не искусство. Вот когда и я иногда начинаю разговаривать с человеком, ну, вот понимаешь, что он не идет на контакт, и я начинаю следующим образом делать. Ну, вот ты знаешь, я там, например, я там был в Брюсселе, а ты знаешь вообще, какой вот как, самый там такой вот город там какой-то, вот такой самый исторический, который похож на Венецию, там он говорит, ну, не знаю. Я говорю, а вот знаешь, вот я как бы от его имени задаю вопросы, и потом отвечаю, я втягиваю его, я приглашаю его в разговор.
Я и говорю, это целое искусство.
Ну, это, ну надо же учиться. Приглашать человека в разговор для того, чтобы он вот это вот убрал вот эти вот всевозможные засовы, занавесы, которые есть у него. Ну, это же ваш ребенок. Ну, вот в смысле, вот мы сейчас...
Ну, по логике вещей, вы предыдущие там 15, 14, 20, сколько-то лет уже были вообще... Знаете, вы наизусть вдоль и поперек. Но это же не так.
Нет, знать о том, какого размера памперсы у него были, какой у него был выходной вес и все остальное...
Вот это я знаю, да.
Это не главное. Я думаю, что главное — это как понимать своего ребенка и как разговаривать со своим собственным ребенком, например, да?
Так в подростковом возрасте теряются вот эти вот отношения мама-родителя, которые были в детстве, которые были приемлемы. И родители со старыми ключами, со старыми подходами пытаются вторгнуться, вот, а у детей уже вообще новое пространство, новое мышление, они вообще другие.
Согласен. Поэтому взрослеть нужно вместе с ребенком. Не останавливаться в этом. И отдавая им, уча, давая им свободу, и не просто давая им свободу, а помогая ребенку, подростку пользоваться этой свободой. Потому что, ну, как в песне, я свободен, словно птица в небесах, но можно много чего натворить со своей, потому что не все могут пользоваться своей свободой и могут принести зло и себе, и каким-то людям. Но надо учить пользоваться этой свободой. И вот понятно, что появляются секреты, появляются влюбленности, появляется блуждание по интернетам. Вот это все, конечно, появляется. Но сам вот коннект, вот само отношение, оно остается. Потому что, да, подростковый возраст, он такой, он непростой, там появляются какие-то зоны отчужденности, так я их назову, которые он решает своими сверстниками.
Это нормально.
И это нормально, но важно не обидеться на это, не стать вот этой тетей, не стать вот этим дядей, который обидел, а вот ты вот это не показываешь. Вот раньше я заходил к тебе в душ, спинку тебе тер, а сейчас вот тебе 15 лет исполнилось опять.
Ну, про душ, слушайте, что ну, вы такой пример приводите?
Ну, раньше ты мне показывал письма там в компьютере, а сейчас вот ты мне не показываешь. Раньше ты мне вот читал свои стихи, а сейчас ты мне не читаешь. Но, может быть, что-то в творчестве поменялось, еще что-либо. Вот эта вот добровольность некая должна быть, свобода должна быть. А ее нет. Потому что мы привыкли, что вот было вот всегда-то. Вот мы привыкли, вот сказали, сделали. Мы вот, что слово поперек нам не говорят, что не соглашаются. Всегда согласны с политикой партии правительства нашей семьи. Вот как вот сказали его мама, так и должно быть. Сказала теплые носочки шерстяные из шерсти яка надеть, которые колются, чтобы ножки не мерзли. Сказала шапку кроличью вот здесь вот завязать вот на шее под подбородком. Ну, он же уже, простите, ну, мои хорошие, идем дальше.
Так, подождите. Второй шаг как в одно предложение?
Во-вторых, нужно понять, определить, что они чувствуют в ответ вот на ту стрессовую ситуацию. То есть вот мы говорим, и им нужно понять, определить, что они чувствуют. Не вы в проблеме в этой копаетесь. Вот, то есть мы что мы делаем? Мы говорим, так, какая у тебя проблема? Он говорит, вот это. Мы как бы забираем этот таз с проблемой.
Решаем.
И решаем.
И выдаем решение.
И потом так, все, я решил, ты свободен. Не, мы помогаем ему определить, значит, разговариваем с ним, помогаем. Потом, во-вторых, мы помогаем им разобраться со своими чувствами.
Чтобы они поняли, что они чувствуют.
Что они чувствуют, да, что они чувствуют. И вот существует такая техника, назови, чтобы приручить. Это вот когда ты называешь, описываешь для того, чтобы понять, для того, чтобы с этим работать. Я чувствую раздражение по отношению к этой училке. Мне хочется об голову указку вот эту, транспортир переломить. Вот, ну, чувствует человек это. И надо с этим как-то бороться. Ну, нужно же проговорить это все, и мы помогаем ему проговаривать. Не решаем это за него, потому что, мои хорошие, вы очень сердобольные родители, я знаю об этом. Я порой сам тебя останавливаю, жену свою останавливаю, говорю, стой, подожди. Вот он лезет куда-то, маленький лезет, он должен забраться на эту горку самостоятельно.
И грохнуться с ней должен.
Чтобы, ну, конечно, не разбиться. Но он должен это сделать. Потому что если ты будешь постоянно его подсаживать, в 20 лет тоже придется подсаживать.
Слушайте. Отличный мультик недавно вышел, «Тайна домашних животных 2». А-а-а. Вот он про это. Он про это, поэтому кому эта тема интересна сейчас, вот про контроль над детьми, про свободу, про то, что мы верим в своих детей, даем им самостоятельность, но у нас не всегда это получается, про контроль, в общем. Все посмотрите, пожалуйста, вам понравится, вы там многое для себя откроете, спойлерить не буду. Слушайте, у нас есть еще комментарии, давайте почитаем. Елена пишет, ребенок учился в музыкальной школе, доучился до экзаменов, не пошел сдавать. Как себя вести? Осталось сдать экзамен. Педагоги все, вот и приди. 12 лет ребенку, а 6 лет коту под хвост. С учебой проблем не было. И я видела,
почему?
Я видела дальше там переписка, почему не сказали, я так
нет,
поняла.
Нет, а почему коту под хвост, я вот не понимаю. То есть,
смотрите, это тоже, да, хороший вопрос.
Посмотрите, ведь ребенок у вас занимался музыкой, то есть ребенок умеет играть по всей видимости.
Это девушка, я хотела сказать, 12 лет, и там я видела в переписке с другим слушателем, значит, Елена дополняла, что там подружки чуть постарше, 13-14, там уже первая влюбленность у всех пошла.
Ну, там много может быть причин.
Ну, да.
Вот, и посмотрите, вот что вы делаете? Вы обесцениваете весь тот прожитый жизненный путь у ребенка. И вы говорите ему, вот без бумажки...
Ты как?
Да, ты ничего, ты не... Все это коту под хвост.
Да.
Ну почему? Ну ребенок много чего узнал.
Навыки приобрелись.
Он приобрел навыки, он умеет играть на инструменте. Он понимает, кто такой Бородин и кто такой Чайковский, в конце концов.
Не хочет сдавать экзамен.
Ну, не хочет, но вот смотрите, конечно, вот я слышу такие интересные истории, всегда мне хочется их почему-то проверить. Вот некоторые взрослые, вот они говорят своим родителям, спасибо тебе, мама, за то, что ты меня заставила закончить музыкальную школу. Я так тебе благодарен. Я спрашиваю, а кем ты сейчас работаешь? Продавцом в «Пятерочке». Я говорю, ну, наверное, да. Наверное, да. То есть вот обратите внимание, что вот это вот слово «заставить», это пробить, проломить об колено, вот это вот надломить и заставить. А, ну да. Ну вот поймите, вот... Ну,
если ваша дочь сын, мечтает стать дирижером или композитором,
мой сын занимается танцами. У нас вчера я убирался, у нас куча этих медалей каких-то, я все это убрал, но... Целая коробка вот такая. Ну, куда это девать? Ну, ведь самое-то главное не вот эта медалька, которая вот куча там за какие-то определенные этапы его жизни, а то, что он пережил, как он прошел все это. Потому что это отразится на его характере. Это отразится на его жизни. Это как бы становится частичкой его жизни. Это будет пригождаться, вот та эмоция прожитая, где он был победителем, где он где-то поборол себя. Это вот, вот из этого получается целостный человек, а не из бумажек и медалей, которые мы прошли вместе, где мы заставили, пролоббировали нашего собственного ребенка.
Я с вами полностью согласна, но есть один момент, и вы сами это понимаете, что как будто бы не закрыт гештальт, как будто бы задача не завершена.
Закрой гештальт.
От этого стресс, понимаете? Стресс у мамы, и, ну, я уж не знаю, там стресс у девочки есть, что она не пойдет сдавать экзамен.
Стресс у девочки есть от того, что она пойдет сдавать экзамен.
Ну вот, хорошо, стресс у мамы точно есть. Как же так? Мы 6 лет учились, да. И 6 лет мы шли к цели, как будто бы, вот представление картины, я так понимаю, такое. И вот-вот осталось сделать последний шажочек, а цель не будет выполнена. И все, и у мамы стресс. Как
у нас,
же так?
У нас должны быть цели. Вот какая самая главная цель вообще взросления ребенка? Вот самая главная цель она какая?
Я не знаю.
Какая? Ну, наверное, воспитать хорошего человека.
Ну, я хотела это
здорового
сказать.
Человека, да. Хорошего человека, правда? А все остальное — это побочная цель. И не все цели, которые... Вот, когда, не вся та цель достигнута, если там есть диплом. Вот не вся та цель достигнута, если там есть диплом. Ну, вот ты поступила учиться на физмат, например. Мама, у тебя физик, папа, у тебя физик, и родилась дочка, и у нее такие глаза, как у физика. И поступи. Вот ты мучаешься с этой физикой, и ты, и в принципе, ты понимаешь, и ты разбираешься в физике. Там есть генетическое начало. Ты понимаешь, да, как работает физика. Но для тебя эта физика, это просто тошна. Это просто тошнит неимоверно. И ты бросаешь.
Крах.
И ты бросаешь, крах.
Крах для родителей.
Это крах для родителей. Почему? Потому что вот такое ощущение бывает, что дети это не то, что продолжение, это неотъемлемая моя часть. Это как будто мы срослись в одно единое целое.
Это дополнительный способ осуществить все то, что ты сам не успел.
Ну, там много есть причин. Поэтому я говорю, что когда у вас родился ребенок, вы должны сразу понимать, что вы должны себя подготовить к тому, что он от вас уйдет. Вот если это у вас есть в голове, приготовьте его к самостоятельной жизни. Вот если это есть в голове, если вы готовитесь к самостоятельной жизни, все вот будет на своих местах. Но если вы родили ребенка для себя, и там много-много всяких эпитетов, может быть, то тогда просто пиши начало.
Тогда что мы Елене скажем? Не хочет сдавать, пусть не сдает?
Пусть не сдает, это ее выбор, поговорить с ней. Я не знаю причин. Почему она не хочет? Я не знаю.
Интересно, знает ли Елена сама, как мама?
Не знаю, знает ли Елена. И не всегда не нужно все сдавать. Потому что мы, опять вот наша культура, мы привыкли к бумажкам, вот как Эльвира говорит, привыкли к этим бумажным гештальтам. И они должны быть с подписью и с гербовой печатью синей.
Так, Наталья пишет, как вести себя, если нам сказали, что характер эксцентричный, нам 15 лет.
И что?
Мне нравится другое.
И что?
Нам вести себя.
Нам вести
15
себя.
Лет.
15 лет.
Не
нам,
вам, Наталья.
Ей вести себя эксцентричный характер. Во-первых, кто сказал? На основании чего? Почему вы согласны с этим?
Ну, может, это психолог сказал.
Может быть, психолог.
Наталья, дополните, пожалуйста, будьте добры, напишите, что
подробно. Сходите к другому, лучше всего сходите к психологу, который ее не знает. Если это школьный психолог, лучше сходить к независимому психологу, потому что психолог взаимодействует с классными руководителями, у психолога есть уже предвзятость определенная, если это школьный. И опять, кто влияет на вашего ребенка? Почему он, на вашу дочь? Почему она такая?
Не написали, дочь или сын, но...
Ну, почему человек такой,
да.
Молодой,
так.
Молодая девушка.
Ольга пишет, добрый день, очень актуальная, интересная тема. Все последние, спасибо вам большое за этот комплимент. Сыну 16 лет, общаться стало тяжело, сам очень редко что-то рассказывает, только про учебу. А что-то про себя не раскрывает, в основном молчит, и это тяжко. И это же нормально.
Во-первых, это нормально, во-вторых, вы рассказываете про себя. Ну, вы-то что рассказываете ему? Потому что вот иногда бывает так, что родители выглядят как следователи на допросе, потому что они о себе ничего не... Вот вы делитесь своими чувствами, своими переживаниями, своими сомнениями. Своими
на работе,
каким...
там,
да,
начальник, кто-то
своими,
тот,
да, своими коллега, слабостями кто-то какими-то. Вот вы показываете свою человеческую сторону или нет? Просите вы извинения? Включаете ли вы своего 16-летнего мужчину, парня, мальчика в свою собственную жизнь или нет? Чтобы он почувствовал значимость, что он принимаем, что он принят. И говорит, там Максим, например, его зовут. Послушай, Максим, а вот у меня такая ситуация, вот я что ты думаешь? Как? Вот включите его в этот процесс. И интересно вообще, как он будет тогда реагировать.
Мне кажется, если сейчас просто прийти и это сделать, будет такая пауза.
Это постепенно, конечно же. Это постепенно. Это когда мы детям, вот, например, там папа ремонтирует что-то. Вот дети себя проявляют интерес к инструментам, пацаны особенно. К молоткам. Вот у меня младший, это кошмар какой-то. И ты его от себя отгоняешь, мы там мебель собираем, он с другой стороны подлазит, что-то берет эти шурупы, вставляет в нее, не получается, и так далее. Вот с этого все начинается.
Юрий, ну прекрасно, когда есть такое понимание, когда дети маленькие. А что делать? Я как каждую передачу практически про подростков я этот вопрос задаю, потому что что делать, если ты проснулся и понял, что твоему ребенку сейчас там 16-17 лет, он скоро закончит школу, скоро пойдет там в университет, еще что-то, и ты только сейчас вообще допер, что это уже взрослый человек.
Наверстываю упущенное.
Каким образом отношений нет уже? Понимаете, последние...
Отношения строятся.
Вот смотрите, 16-17 лет, это значит, что последние года 3-4, если не больше, все больше и больше отдаления происходило между родителем и ребенком, скорее всего, потому что, как мы уже сказали в начале передачи, подросток меняется, у него появляются какие-то свои вот эти анклавы, зоны отчуждения, а у родителя до сих пор старые инструменты, да? Он относится как к ребенку, к подростку.
Но родителям надо тоже меняться.
Все, 3-4 года прошло. Тут вы такие, бум, давай-ка наверстаем упущенное. Как?
У меня вот моему 13. Я подписан в Инстаграм, парня там из Беларуси, Бумага, что ли, по-моему, зовут. Он выкладывает видосы, выкладывает в Инстаграм свои фотки, мы смотрим с ним, и потом мы это обсуждаем.
13. Представьте, что вам 17, и вы только... Ему 17, и вы только сейчас поняли, что вот 4 года жизни, чем вообще ваш ребенок жил, вы не в курсе.
Если мы не в курсе, все надо начинать. Естественно, все будет двигаться достаточно сложно, но нужно начинать с малого. Нужно научиться проводить время. Начните с себя, начните вы раскрывать свою собственную жизнь. Для того, чтобы дать понять своему чаду, 17-летнему, уже достаточно взрослому, что вы открыты по отношению к нему. Не будет сразу получаться, конечно, будет достаточно тяжело, но так или иначе, когда он будет понимать, что вы открыты, что вы любите его, он будет медленными шагами подвигаться к вам. И какие интересы у вашего подростка? Ну, поинтересуйтесь, поймите. Поиграйте в ту игру, в которую он играет. Ну, что-то сделайте вместе с ним, в конце-то концов.
Александр пишет, ну вот что сделать, если 18 лет парню, и ничего он не может, всего боится, не верит ни во что, и просто в изоляции существует.
Ой, мне трудно представить это, но в изоляции, понимаете, если, опять, что такое в изоляции? Он же, наверное, у него есть интернет, у него есть, наверное, какой-то там гаджет, где он с кем-то, по всей видимости, общается. Он, может быть, смотрит какие-то YouTube-каналы. Но он не может быть вообще просто в тотальной изоляции. Что-то есть. У него есть какие-то окна в мир. У него есть соприкосновение с другим миром. Может быть, о котором вы не знаете. И поэтому вам стоит познакомиться с этими окнами и с этими точками соприкосновения. И опять, я не знаю, там физическое состояние, я не знаю, там, может быть, ваш ребенок болел, там какой-то болезнь у него была, да, он пропустил достаточно большой временной пласт в школе не был, у него он не смог научиться выстраивать свои отношения со сверстниками, потому что он там был слабеньким, болел, еще что-либо. Опять, вот тех обстоятельств нужно это все прояснять. Надо помогать. Надо выводить его из этой зоны комфорта, но не выпинывайте его оттуда, а постепенно его выводить. Приучайте его к чему-то новому.
У нас не так много времени остается, а мы третий шаг еще не озвучили. Давайте третий шаг и будем
завершать. Следующий момент нужно продиагностировать тот стресс, в котором находится подросток. То есть и нужно поощрить к этому, да, почему? И нужно, чтобы подросток ответил сам себе на эти вопросы. Какой источник моего стресса? Почему я беспокоюсь?
То есть, смотрите, мы поговорили, мы помогли понять, что ребенок чувствует, и теперь мы должны помочь ему сделать так, чтобы он сам понял, от чего это вообще.
От чего это?
В чем проблема? Где корень зла?
Да, конечно. В чем проблема? Где корень зла? Почему я беспокоюсь? Да? И это помогает понять, ну, понять причину. И когда он понимает эту причину, тогда он начинает работать вот с этой причиной, работать с этим стрессом. Он лично. Это как антитела, которые у него начинают появляться для того, чтобы он, ну проходил, для того, чтобы он прошел вот эту сложную пору в своей собственной жизни. И четвертый момент. И последний момент – это нужно помочь подростку увидеть, как эта ситуация, она полезна. Увидеть позитивное в этом. Ну да, тебя сейчас обидели, тебя не принимают. Вот позитивное что-то. Вот, ну, ведь в любом конфликте, в любом стрессе, который испытывает там человек, там есть и позитивная сторона. У него что-то не получается. Ну, это почему?
Это, знаете, отговорка у меня всегда. Либо будет хорошо, либо опыт. Вот, ну, либо ну, опыт. Вот,
ты молодец абсолютно.
Либо плюс, да.
Потому все. Что делает стресс? Стресс создает напряжение, а напряжение нужно для того, чтобы был рост.
Ну да.
Ну, и поэтому он должен расти. И, ну, мы рядом. Мы помогаем, мы не решаем за него. И вот это очень важно, потому что в основном мы решаем. Это то же самое, понимаете, это когда мы знаем, что наш ребятенок, он не очень в математике, и потом мы там даем кому-то на лапу, или как там, и решаем этот вопрос. Или как, например, с армией вопрос. Ну, сейчас мы не будем говорить, нам надо идти в армию. Ну, какой-нибудь, ну, вопрос, да.
Был уже эфир такой.
Был уже эфир.
Скандалили.
Да, скандалили. И мы покупаем военный билет, и все. И решили. Все напряжение, весь стресс. Мы решили. Мы купили военный билет. Ты свободен. Ты, мальчишка, свободен. Теперь делай, что хочешь. Или мы пристраиваем своего собственного ребенка, мы пристраиваем его к себе на работу. И все знают, я директор, мой ребенок, ну, здесь рядом со мной работает, и понятно, чтобы не ссориться со мной, все как бы снисходительно относятся к моему чаду, а чадо безобразничает, ничего не делает, и когда я там узнаю, не знаю.
Я когда работала в академии со студентами, студенты приносили мне отчет по практике. И вот я смотрела на эти отчеты и понимала, кто реально практику где-то проходил, а кто пошел к маме на работу, даже не проходя ее вообще, просто подписал. И вот и думала я всегда, интересно, родители знают, что они оказывают медвежью услугу вообще в этом смысле или нет?
Ну, они наоборот думают, что они не оказывают медвежью услугу, они помогают своему ребенку.
Чем? Что? Как? Подольше остаться своим... ребенком?
Нет, они так не думают, как ты сейчас так думаешь. И, к сожалению, это правда в жизни, в которой мы находимся. Потому что, друзья мои, вот очень коротко прям скажу, что ребенок должен... Ну, стресс, который приходит в жизнь ребенка, напряжение, которое приходит в жизнь ребенка, это нормально. Помогите ему прожить это время. Не лишайте его этого напряжения, а помогите ему пройти. Это вот выжимка из всего того, о чем мы сегодня говорили.
У нас есть комментарий под конец эфира от Ольги, у которой как раз сын 16 лет, и вот он удалился. Ольга пишет: спасибо большое за ответ, значит, правильным путем иду. Очень давно уже стала рассказывать, как мне тоже было 16. Только не вот с такими я-то в твои годы фразами, ну, пожалуйста.
Да, да. Нет, опять вы располагаете, потому что ведь ребенок не видел вас в 16 лет, и он думает, что вы всегда уже были большой такой, ходили на работу и так далее. Вот эта общность должна появиться. Общность. Как у Киплинга, ты и я, мы одной крови.
Все, остается минута до конца эфира. Давайте, выжимку вы сделали, ну давайте вот резюмируем шаги и ваше, может, пожелание слушателям на эту тему.
Помогайте ребенку, во-первых, вербализовать свою проблему, которая есть у него, и создайте такую зону открытости для того, чтобы он мог это делать. Помогите найти позитивную сторону во всем этом. И помогите ему ответить на вопрос, почему, откуда, что это. И я думаю, что вы тогда поможете не оказать медвежью услугу, а поможете своему ребенку в том, чтобы он стал самостоятельным, свободным и стрессоустойчивым человеком.
Все, друзья, спасибо большое, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Приходите к нам на страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Кстати, было много комментариев не по теме. Вот, друзья, в наших архивах видео на наших страницах вы можете найти эфиры. Там про измены задавали вопросы, еще что-то. Вам туда. Смотрите, изучайте.
Вам туда.
Да.
А нам туда.
Да, а нам туда. Все, прощаемся с вами. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.